раздел старый, то есть митрополит Сергий, кормчий корабля церковного, но в этот раз в разделе будет еще под заголовок «Божий праздник». Здесь у нас аллюзия прямо из Некрасова. «Все претерпели мы, Божьи разники, мирные дети труда». Здесь начинается прямо по откровению Иоанна Богослова. Здесь терпение и вера святых. Итак, тема сегодняшней лекции. Первый пункт. Долгожданная регистрация. Двоеточие. 20 мая 1927 года заместителя патриаршего местоблюстителя и временного при нем синода. Точка в том же пункте. Отклики про и контра. Второй пункт. Декларация Сергия. Двоеточие. А. Послание к верным. И Б. Апология перед правительством. Точка в том же пункте. Поминовение властей. Третий пункт. Загадка декларации. Точка. Наша брань не против плоти и крови. Это в кавычках, конечно, это из апостола. Точка в том же пункте. Еще раз о церкви и государстве. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. Духовный путь России, двоеточие. Некоторые свидетельства. Двоеточие. Первое. Патриарх Тихон, тогда митрополит, о явлении державной иконы Божьей Матери. Второе. Епископ Вениамин, в скобочках Фетченков, за рубежом. И третье. Наш современник, конца, свидетельство конца 20 века. Вот это сегодняшняя тема. Мы вступаем в область, ну что ли, краеугольную. Вопрос о декларации, он до сих пор считается тем самым камнем, который отвергли строители, но который стал во главу угла. И во всяком случае, до сих пор этот вопрос считается спорным, но тем лучше. Это значит, что идет, как говорится, здоровое брожение, это значит, что можно всерьез разговаривать. Итак, церковь получила регистрацию, то есть была признана государством, как факт. Почти 10 лет спустя после установления советской власти, то есть 20 мая 1927 года. Это не значит, что возглавители церкви, то есть Сергий и члены патриаршего синода, и вообще российский епископат, и вообще священнослужители, и верующие мияне, становятся, так сказать, ну, признанными, что ли, гражданами, ничем не хуже любых других. Нет. Это вовсе их не спасает от тюрем, ссылок, лагерей, расстрелов и так далее. То есть церковь остается в положении гонимой. Но гонимыми остаются церковники. А управление церковное, которое до этого вообще считалось нелегальным, управление церковное, наконец, признается государством по факту, что оно есть. К как и управление на местах, то есть епархиальные архиереи, при них какие-то епархиальные советы и так далее. То есть признается по факту, как существующая центральная церковная власть. Вот это действительно то, чего долго добивался и тихо. Ну, Петр еще не успел вообще заявить своей, так сказать, физиономии в смысле управления церковью. И, наконец, достал серию. Реакция на эту регистрацию была сразу двояка. Тут вот очень любопытная выписка из протокола общего собрания верующих Спасо-Преображенской общины города Сормова, то есть знаменитый рабочий район, Сормовские заводы. Да.
Им надо было ждать.
Обязательно. Без этого жизни нет. Доклад митрополита Макария о том, что в бытность его в Москве у митрополита Сергия на прошлой неделе митрополитам поручено из администрации отдела такого-то НКВД РСФСР следующая бумага от 20 мая 27 года за номером таким-то. Значит, гражданину Страгородскому Ивану Николаевичу, Москва, Сокольники, улица Короленко, дом 3/5. Правка. Заявление исполняющего дела местоблюстителя патриаршего престола митрополита Нижегородского Сергия, гражданина Страгородского, и список организовавшегося при нем временного так называемого патриаршего священного синода в составе митрополита Новгородского Арсения Стадницкого, митрополита Тверского Серафима Александрова, архиепископов Вологодского, Сильвестра Братановского, Хутонского, Алексея Симанского, Костромского, Севастиана Вести, Звенигородского, то есть викария Московской епархии, управляющего ею, Филиппа Гумилевского, епископа Сумского Константина Дьякова в административном отделе получены, значит, заявления и приняты к сведению. Препятствий к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. Это значит, справка закончена, и дальше уже пишет сама община. Таким образом, и наша староправославная церковь, в отличие от обновленцев, получила легализацию, чего так давно и сильно желала и ждали все верующие. После обмена мнений по этому вопросу единогласно постановили выразить глубокую благодарность и удовлетворение совершившимся актом в твердой уверенности, что он послужит надежным фундаментом для полного благоустроения православной церкви на исключительно церковных началах и поведет к полному освобождению ее от тяжелых подозрений в мнимой контрреволюции. Послать высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Сергию и патриаршему при нем синоду сыновнее поздравления и пожелание сил для плодотворной работы. Общее собрание единогласно постановило протокол совета считать выражением воли всей общины, сверх того, поручить совету обратиться от имени общего собрания в ОВЦИК и НКВД с выражением благодарности за долгожданную регистрацию и с выражением уверенности, что за этим первым шагом немедленно последуют и другие соответствующие мероприятия к тому, чтобы православная церковь патриаршей ориентации свободно могла на деле пользоваться всеми предоставленными законодательством правами, и чтобы высланные без суда и без объявления верующим их вины архиереи и священники были возвращены на места своей первой прежней службы. Итак, возвращены на места своей прежней службы. Все все-таки живут надеждой. Живут надеждой, что вот все-таки вот эта жизнь под дамокловым мечом теперь уже кончилась, и теперь, наконец, вот это беззаконие прекратится. То есть это как бы еще одна маленькая апология. Еще раз склоняется, что советским законодательством предоставляются такие-то права, и подразумевается, что вот они были нагло попраны по подозрению, значит, в контрреволюции, теперь, кажется, нас уже не подозревают. Это, так сказать, высказывание про. И сразу же порядки как раз естественного брожения начались высказывания контра. А именно, Сергия, так сказать, факт его предстоятельской деятельности никто не обсуждал. Это было бесспорно уже для всех. Но что это такое при нем за патриарший синод? Не есть ли это новый вариант Григорьевщины? А может быть, еще хуже. И люди более образованные вспоминают, что ведь и Стефан Еворский при Петре Первом тоже некоторое время считался местоблюстителем. И вот вроде как повторение. Сергий получил письмо от неизвестного епископа, то есть без подписи. А понимаете, анонимка или подметное письмо – это письмо к другим. А тут письмо к нему самому. Конечно, совсем разница. Притом письмо не одно. Митрополит Иоанн Снычев публикует только то, которое находилось в архиве митрополита Мануила. Вот весь архив достался ему. Письмо такого содержания. Мы просим, ради блага церкви, ради сохранения доверия, ради сохранения доверия к митрополиту Сергию и его синоду, просим митрополита Сергия и его временный священный синод безотлагательно издать и опубликовать яснее, не допускающее никаких двойных пониманий и толкований, разъяснение, что они в своем послании от 16-29 июля 27 года, то есть декларации, разумели не что иное, а именно свои старания о сохранении патриаршества этого нашего оплота, что в частности Арзамасин, митрополит Сергий Страгородский, не собирается походить в оберегании патриаршества на современного Петру Первому патриаршего местоблюстителя, украинца Стефана Яворского, трусливо продавшего патриаршество за спокойное богатое житие и севшего президентом в Петровский Синод. Необходимость разъяснения для блага и мира православной нашей церкви крайняя. Да, но, друзья мои, ведь это очень искренне. Сергий-то прекрасно понимал, что тут поневоле испугаешься, потому что... Да все, потому что... Да еще времена такие, в том-то и дело, что тут только вспомнили, что зависеть — это тот же корень, что в слове висеть, что все висит на ниточке, вот-вот оборвется. Но Сергий сам прекрасно понимал, что не ждет его никакое, ни богатое, ни спокойное житие. И что декларация его спасает от репрессий так же мало, как и чтение чина 12 псалмов, каковой чин он творил ежедневно по правилам, то есть вставая ровно в полночь. Но это прибавляло еще одно деяние, очень редкое в православной церкви. С этого времени Сергий уже носит в себе помысл Антония Великого. В чем заключается помысл Антония, кто-нибудь знает? О, молодец! Очень правильно Чижиков подсказывает: все спасутся, только я погибну. Это тот помысл, которому Антоний Великий научился по Божьему указанию у Александрийского сапожника, помысл, который носили считанные единицы прославленных святых. Сисой Великий, Пимен Великий: «Знайте, чада, где сатана, там и я буду». Дорогая моя, я достоин ада по своим грехам и еще как предстоятель, ибо все болезни и недуги церкви проходят через мое сердце. И я отвечаю не только за себя, а и за церковь также. Поэтому те, кто готов ввергнуть себя в пучину ада, то первый пойду я. Этот помысл носил, как вы помните, Силуан Афонский, и вот его же носил Сергий Страгинский. В православии очень трудно. Очень трудно. В принципе, да, но это очень трудно. Сам Сисой Великий свидетельствовал, кто может носить помысл Антония. Впрочем, я знаю одного человека, кто может, а это и был сам Сисой, да. А тут внутренне находиться в аде, поэтому постоянно он твердил, что плачет по мне гиенна, плачет. Это 20 мая. А в конце июля уже он и весь его патриарший синод, состоящий из 7 человек, как мы видели, впоследствии он будет расширен, потом уничтожен, и во время войны Сергий соберет новый, уже из 12 человек, сейчас их будет. Надо сказать, что больше просто не было. Был еще епископ Петерим Волоколамский, то есть викарий тоже московской епархии, который, собственно, исполнял обязанности секретаря. Нужно было бы 11 человек, просто потому, что 12 человек – это кворум для суда над епископом. Епископа судит 12 епископов. Но вот 12 епископов собрать не удалось. Затем Арсений Стагницкий числился только, так сказать, номинально, поскольку он был связан подпиской о невыезде. Титуловался он митрополитом новгородским, но управлял Ташкентской епархией. Да, это Луку, между прочим, рукоположил Андрей Ухтомский. Но его вначале принял в общение патриарх Тихон, а потом, конечно, и Арсений Стагницкий. Но это одна из неразберих тогдашнего времени. Человек может быть в ссылке или связан подпиской о невыезде, а быть правящим и полноправным архиереем. Итак, в конце июля по новому стилю Сергий обращается с пастырским посланием ко всем верным архипастырем, пастырем и мирянам Русской Православной Церкви. Это послание традиционно называлось «Декларацией лояльности», хотя декларировать было, то есть заявлять было не перед кем. Это в сущности название клевета. По-настоящему это пастырское послание – увещание верным, это главное, и другая сторона – это апология, то есть увещание властей. Декларацию я буду спрашивать очень серьезно, поэтому желательно ее знать хорошо, то есть близко к тексту. Кстати говоря, декларацию подписало уже 9 епископов, то есть Арсений не подписал по отсутствию, значит, Серафим Александров, Сильвестр Братановский, Алексей Симанский, будущий патриарх Алексей I, Анатолий Грисюк, архиепископ Самарский тогда, Павел Борисовский, архиепископ Вятский, Филипп Гумилевский, Константин Дьяков и Сергий, епископ Всепуховской. Вот фамилии я боюсь соврать, поэтому дам в следующий раз. Итак, кстати говоря, выпущена она была 29 июля, но опубликована в печати в газете «Известия» прямо на преображение 19 августа по-новому. Сказано так. Смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, заместитель патриаршего местоблюстителя и временный патриарший синод, преосвященным архипастырем, боголюбивым пастырем, честному иночеству и всем верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви о Господе радоваться. То есть совершенно пастырское обращение, ни о какой декларации тут, конечно, речи быть не может. И дальше начинается одно из забот почившего святейшего отца нашего патриарха Тихона перед его кончиной, было поставить нашу православную русскую церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать церкви возможность вполне законного и мирного существования. Умирая, святейший говорит, нужно бы пожить еще годика три. И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел бы дело до конца. И, значит, дальше разные обстоятельства, а также выступления зарубежных врагов советского государства и так далее, мешали усилиям святейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий увенчанными успехами. Стиль абсолютно Сергия, то есть не оставляет ни малейших сомнений, что сочинял он один.